Мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье», дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели нашего канала. Сейчас беседы о вечном. Сегодня мы с вами встречаемся с настоятелем прихода во имя Святой Троицы. Это город Полевской, протоиереем Ильей Кожевниковым. Батюшка, здравствуйте, нас благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Хочется всех поздравить еще и в эти дни попраздноства с праздником Богоявления, Святого Крещения. В благодать Божию мы с вами облеклись, и дай Бог нам, нашей этой новой жизни, начавшейся во Христе, венчаться спасением.
Спасибо, отец Илья. Вот я хотела обратить сегодня внимание наших радиослушателей на том, что у нас как бы завтра, 22-го, ну, можно сказать, что сегодня уже вечером, и 23 января, мы будем вспоминать тоже две замечательные личности. 22 января это будет святитель Филипп, митрополит Московский и всея Руси чудотворец. Это 1569 год, это время правления царя Иоанна Грозного. И в воскресенье 23 января это будет совершаться память святителя Феофана, затворника Вышинского. Это уже 1894 год, это уже 19 век. Ну вот, это потрясающие также личности. Вот у нас православный календарь с житиями святых, вот он, пожалуйста, мы его открываем, и каждый раз у нас удивительные святые, удивительные личности. И ты понимаешь, что ты практически совершенно не знаешь истории своего Отечества.
Очень важно не только знать эту историю, но, мне кажется, очень важно почерпать из нее определенные уроки. И вообще святость, наверное, она, ее невозможно сделать под копирку. Святость — это всегда уникальное свойство. Это то, как Господь ведет человека ко спасению. А человек со своей стороны, когда откликается на этот зов, то в руках Божьих он действительно как многогранный алмаз. Потом открываются такие грани личности, каких, может быть, даже сам себе человек не подозревал в свою юность. Никто из святых, наверное, не стремился к тому, чтобы вот быть святым. Они просто старались жить по-христиански. И христианская жизнь в подвиге, в труде, в самоотверженной отдаче, она их и прославляла. Бог прославляется в тех, кто славит Его. Господь в Евангелии, в частности, Евангелие от Матфея, говорит такие интересные слова. Он говорит: «Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И кто не отвергнет себя и не берет свой крест, не следует за мной, недостоин меня». Вот в этом определенном смысле некая тайна, потому что человек должен предпочесть любовь Божью всякой другой человеческой мирской любви. Это очень трудно, и откликнуться на этот зов в нашем потребительском и эгоистичном обществе бывает очень трудно.
Ну вот мы очень хорошо понимаем это вот, ну, как бы вот само по себе даже, само по себе понимание вот такой фразы, как «уроки истории», мы очень часто ее слышим в своей жизни. Вот. И личность святителя Филиппа, митрополита Московского, на ваш взгляд, чем она для нас может быть очень поучительна?
Ну, в первую очередь, это служение Богу, а не просто угождение человеку. Ну, во-первых, сама по себе его заступничество за простой народ во времена разгула опричнины при Иоанне IV, Иоанне Грозном, оно уже очень показательно. То есть тот, кто был когда-то с детства воспитан при царском дворе, то есть, в частности, его отец Степан Иванович Калычев, он был...
Правильная фамилия Калычев.
Калычев, да, именно через «ё». Хотя уже, скажем, в славянском церковном, да, стиле мы переносим Калычев, да, как бы в славянском языке нет буквы «ё», Но было звучание, судя по всему, не такое. Вот. Естественно, что находясь... Это был боярин, целый боярский род Калычевых был. И при Василии III, Василии Ивановиче III, московском князе, отце будущего Ивана Грозного, то вот Степан Иванович, он занимал там все-таки не последнюю должность и готовил своего сына, которого в детстве до монашеского пострига звали Федор, готовил к государственной тоже службе. При этом всем, что вместе со своей супругой они имели еще и других детей, и в благочестие их воспитывали. В частности, мать святого Филиппа, Варвара, она принимает иноческий постриг с именем Варсонофия. Это говорит о том, что у ребенка с детства, вот именно ведь мать, она как-то ближе к детям и задает некий такой тон, настрой, ведь с материнским молоком впитывается очень многое. Буквально в самые ранние годы это видение материнской заботы, это ее молитва, это благочестие, оно воспринимается как норма жизни, воспринимается совершенно не критично, а именно как должно быть. И ребенок это усваивает. И вот ориентировочно лет до 26, это однозначно, Федор Калычев, будущий митрополит Филипп, он как раз проходил всю такую необходимую подготовку, в том числе навык владения оружием, умение водить и других воинов в бой, верховая езда, охота и прочее. Но вот само Федора это тяготило. Его гораздо более влекло книжное чтение, молитва и вот такая аскеза. То есть мы бы сейчас сказали богомыслие, то есть уединение, в котором человек не в праздности пребывает, и ум его при этом волындает, сидя не попадя, а именно ум направлен к Богу. Это как беседа, в которой человек себе открывает, как от наставника, от мудрого, от Бога, открывает и свои ближайшие шаги и пути в перспективе. И вот именно по всей видимости, поэтому, ожидая, наверное, какого-то особого указания от Бога на иноческий путь, а у него было такое устроение сначала, он не женился. То есть, и, по всей видимости, отец, может быть, и хотел бы женить сына, но тот пресекал всякие разговоры об этом, хотя был очень послушлив. В частности, после смерти Василия Ивановича III, примерно в 1537 году, нет, даже раньше, значит, вот где-то до 30 лет, наверное, Федор при Великом княжеском дворе, в том числе с малолетним сыном Иоанном IV, значит,
сыном Ивана Грозного.
Нет. Василия III при малолетнем Иоанне Грозном. То есть, когда тот был еще, мы бы сейчас сказали, даже в доотроческое время. То есть, ну, как бы сказали, дошкольное время. Вот как раз была такая определенная привязанность. Причем есть свидетельство, что Иван, он тяготел к Федору в виде его благочестия, в виде его доброту, а не просто формализм, который царили в боярской опеке, так скажем.
Вот, отец Илья, даже читаешь, когда в житии и вот в каких-то справочках таких в православном календаре, то говорится о том, что Иоанн Грозный впоследствии очень полюбил Филиппа, и потом в то же время он его и погубил.
Вот очень неоднозначная сама по себе личность Иоанна Грозного. Наверное, она вообще требует особого какой-то
беседы.
Давайте
мы с вами тоже об этом как-нибудь, даст Бог, поговорим.
Как Бог даст. Ну, то есть особый перелом произошел у него после смерти горячо любимой первой супруги. Мы знаем его славные победы, взятие Казани, строительство покрова Божьей Матери на Рву, то есть это храм Василия Блаженного на Красной площади, и другие многие вещи. Это колоссальная благотворительность. Если посмотрим, поездим по Центральной России и увидим, сколько же вкладов, в частности, именно лично Иоанном Грозным, были сделаны у нас по Руси, сколько храмов, монастырей.
Да даже достаточно одной Казани. также вот этот даже остров Свияжск, да. Вот там же вот все пропитано, да. Вот именно идешь вот по этим главным улицам, и там вот смотришь, там говорит, а вот это вот там заглядываешь где-то вниз, там такие подвалы под домами мощные, то есть это вот тоже вся история.
Мы возьмем Муром, наши знаменитые монастыри. Монастырь Муромский, а Муром это как раз явилось тем форпостом, откуда, по сути, перейдя реку Аку, как некий рубеж, огненный причем рубеж, значит, Иван Грозный пошел на Казань, и до сих пор шатровый храм на берегу реки, высоком берегу реки Аки, как раз указывает то место, где стал шатер Ивана Грозного, откуда, собственно, он и следил за переправой войск в сторону Казани. То есть мы посмотрим, что огромные вклады, это в том числе и Толжский монастырь в Ярославле, то есть и многие другие вещи, то поражаешься, как произошла такая резкая перемена его личности, и проступили совершенно болезненные какие-то черты его личности.
Брошенный ребенок.
Не все просто, потому что, с одной стороны, когда...
Это мы сейчас про царя Иоанна,
Иоанна Грозного говорим.
Не про святителя Филиппа.
Да, к сожалению. Хотя ближе, наверное, было бы о нем говорить. Дело в том, что Иоанн родился, мягко говоря, ну, как бы не совсем законорожденным. Потому что с Соломонии Сабуровой, с которой был венчан его отец Василий III, это преподобная... София Суздальская, и сосланная потом в Суздаль, и, может быть, сначала непросто было примириться с таким уделом, но потом принявшая его, и сама теперь являющаяся покровительницей, в том числе бесчадных родителей, вот, это как раз тот развод, который никто не одобрил. Но Василий III хотел иметь наследника и женился на Елене Глинской, и предрекали, что от этого брака ничего хорошего не будет. И родился вот Иоанн Васильевич, который и был такой противоречивой, прямо скажем, натурой. И вот примерно 30 лет от роду будущий митрополит Филипп, да, что произошло? Это 1537 год. То есть сам, будучи рожденным в феврале 1507 года, вот уже, считайте, да, прошло 30 лет с дня рождения, да, будущего святителя Филиппа или Федора Калычева, тогда еще при совершенно малолетнем великом князе Иоанне Васильевиче, будущем Грозном, его родственники стали на сторону старецкого князя Андрея Иоанновича, поднявшего в Новгороде бунт против Елены Глинской, то есть матери Иоанна Грозного. И род Калычевых, который поддержал вот это восстание, подвергся опале. В частности, дядя Федора, Иван Умной Калычев, попал в тюрьму. Его троюродные братья Андрей Иванович и Гаврила Владимирович были забиты кнутом и казнены. И после этого Федор, который как бы ждал, наверное, из своей простой кротости, покорности родителям какого-то особого знака, сподобился еще такого вразумления, что в храме Божьем он услышал слова Евангелия, слова самого Господа, обращенные как будто лично к нему. «Не можете работать двум господам, Богу и Мамонне. Начнете об одном усердствовать, о другом не родить. Одно возлюбите, другое возненавидите». И вот, видимо, вот уже после этих слов, прозвучавших как некий наказ от самого Господа, Федор тайно оставляет Москву и, переодевшись рубище простого человека, отправляется на север. Он и до этого слышал о Соловецкой обители, о том, что это посреди Белого моря, можно сказать, тоже Ледовитый океан, острова, где подвязались когда-то Зосимы, Савати, потом и Герман Соловецкий. Он оставляет Москву и удаляется вот на север, не зная дороги, пути. Он приходит и останавливается у Нежского озера. Там его приютил один житель деревни Кижа, Сидор Суббота. И, будучи человеком, Федор, будучи человеком очень скромным и кротким по натуре, скрывая свое высокое благородное происхождение, но при этом, будучи очень трудолюбив, он в этом доме, ну, видимо, еще нужно было какой-то запас и ориентироваться просто, куда дальше двигаться. Вот, нанялся пасти овец. И, видя его старания, вот этот вот крестьянин по прозвищу Суббота, он его, ну, приютил, пригрел и, видимо, доверил ему всякие разные другие работы, а затем и помог перебраться на Соловецкие острова, где тот пришел послушником. Послушником в то время достаточно долго был игумен Алексий. Алексий, будучи человеком духовным, несомненно, смог в нем прозреть, что это не просто крестьянин. Как говорится, одежду можно поменять, но характер и достаточно, так скажем, смелые мысли, то есть не под кнутом смиренные, а в то же время ответственность, какое-то благородство души, они проявлялись в этом человеке. Тот, не вдаваясь в узнавание, откуда и чьих ты будешь, он все-таки ему дал послушание и, заметно выделяя Федора из числа других, тем не менее поставил его на общую работу. То есть это пришлось боярскому сыночку, значит, рубить дрова, носить воду, перекапывать землю.
Казалось бы, да ведь?
Да. Но если бы он был изнеженный, наверное, он бы, может быть, и возбунтовался, требовал себе каких-то особых преференций, а ему пришлось носить камни и так далее. То есть вообще, какая главная, может быть, для всех, для нас добродетель, особенно требуется в послушниках и в иноках, это смирение. Смирение не рождается само по себе. Это плод больших трудов через послушание. Что такое послушание? Сегодня людям тоже это непонятно. Вот говорят слово «покорность». Допустим, больше того, вот в исламе, да, там есть само по себе, да, муслим, это означает покорный воле Аллаха. Ну, а что в христианском понимании значит послушание? Это означает поступить по слышанному. Как тебе повелели, так ты и сделай. Сегодня это очень трудно человеку дается, потому что он все переиначит, он переврет в себе в самом, потому что в нем его собственные хотелки, его собственные представления, мнения, его желания, они сделают все не так. А послушание – это именно поступить по слышанному, то есть поступить так, как тебе велят, а не как тебе
представляется верно. А если велят тебе что-то очень плохое сделать?
Ну, конечно, тут надо это все делать с рассуждением.
Это то можно есть... ведь только по заповеди Божьим,
да,
поступать.
Конечно.
А не каждый даже заповеди Божьи знает.
Да.
Поэтому тут надо разбираться очень серьезно.
Да, это понятно.
Да,
и больше того, есть иногда те люди, которые просто эксплуатируют, да, это христианское, конечно, понимание, да, послушания, и даже на него так указывают.
Да просто издеваются над людьми.
С другой стороны, зная нашу вот гордость, зная наш эгоизм, самолюбие, Господь попускает именно нам, гордым людям, в такие обстоятельства попасть, в которые, хочешь не хочешь, а придется смиряться. То есть мы можем бунтовать, внутренне противиться, но, как говорится, не выпрыгнешь. Из своей шкуры не выпрыгнешь. Тебя определили в определенное место. Я такой вам приведу пример. Когда, скажем, змея линяет, она проползает через всякие камушки, щепочки, в узкие всякие там щели, для того, чтобы, как словно вот чулок, с себя снять, вот этот содрать себя, эту вот старую чешую. Так вот, нам Господь тоже дает пройти через такие тесные обстоятельства, в которых эта чешуя с нас будет слазить. И вдруг там вот так обнаруживается, что вот там в нас есть очень много чего доброго, вот эта вся мишура, она уходит, и человеку, ему действительно открывается вот та детская, в общем-то, какая она должна быть у ребенка, послушание, и кротость, и непосредственность, и вот все то, что на самом деле более всего ценно в очах Божьих. В общем, в результате этих послушаний, проявив себя, прямо скажем, несмотря на то, что он так много достаточно трудился, будущий Фёдор митрополит Калычев. Филипп, а в то время послушник Федор, он, видимо, не скрывал своего имени, назвал себя Федором. Но в то время, наверное, не у всех и фамилии-то были скорее клички, прозвища. Вот. И поэтому так важно, что вот игумен Алексий через полтора года его постригает в монашество с именем Филипп. При этом духовным наставником новопостриженному иноку ставится старец Иона Шамин, ученик и самолитвенник преподобного Александра Свирского. То есть это высочайшая вообще школа духовного подвига, молитвы, покаяния, воздержания, аскезы и прочего. Поэтому, наверное, вообще, вот когда смотришь промыслительно, как Господь ведет человека к его служению, ты понимаешь, что все в жизни было не случайно. Когда будущий митрополит, а в то время Федор Калычев, останавливался вот в этом вот деревеньке Кижа на Онежском озере у крестьянина Субботы, то вот эти вот время его занятия пастырским, ну, пасением, короче говоря, скота, оно, наверное, предрекло то, что потом ты будешь и словесных овец моих пасти. Так же, как и апостолам Господь сказал, что вы будете ловцами человеков. Вот подобным образом, наверное, предвидел Господь пастырское служение и митрополита Филиппа. В 1548 году, то есть примерно, иначе говоря, около 10 лет спустя после поступления Федора в монастырь, игумен Алексий по своей уже старости, по немощи и действительно умножившимся скорбям и болезням вознамерился себя сложить сан игумена, предложив, во-первых, духовнику и беседуя с самим иноком Филиппом, видя в нем и образованность, и мудрость, и умение наставлять других, и собственный высокий подвиг, поста, молитвы, аскезы, видя его неравнодушное отношение к, вот, не просто к внешнему формальному исполнению монашеских обязанностей, а к деятельному такому устроению его души, предложил ему быть преемником. Конечно, Филипп от этого отказался, считая, и так убежав от грозившей ему при царском дворе власти там боярской, то тем более сейчас уклонялся всему этому. И вот тогда игумен Алексий, он собрал весь монастырский собор, начиная от облеченных в священный сан, иеромонахов, и простой братья, предложил им такой вопрос, что вот кого бы вы хотели видеть преемником после меня? И нам говорит вот летопись, что единым решением собора Филипп был избран игуменом. И написав грамоту новгородскому архиепископу Феодосию, игумен Алексий в сопровождении других духовных наставников, вот эта депутация целая такая, целовецкой обители, прибыла, и новгородский архиепископ, и, во-первых, по своему смирению Филипп уклонился от первой встречи с архиепископом. Когда пришли вот убеленные старцами, сединами старцы соловецкие, говорили вот о том, то говорит, почему же я не вижу его посреди вас? Разыскали Филиппа. Тот, положив земной поклон и спросив благословения, признал себя неспособным к какому бы то ни было пастырскому деланию, величайшему смирению своему. Но в то же время, беседуя с этим ставленником, архиепископ Феодосий увидел, что это просто по глубочайшему смирению человек не ищет. И так, расследовав все, рукополагает его в иеромонахи, то есть поставляет его и даже больше того, напутствовав определенными дарами для монастыря. Монастырь-то был, в общем-то, в то время деревянный. И то, что мы сейчас с вами видим на Соловках, храмы каменные и братские корпуса, и службы монастырские, это надо сказать, что это все вот труд в то время еще игумена как раз Филиппа. Больше того, игумен Филипп, вернувшись, не ослабил своих духовных подвигов, но он себя проявил как грамотный и очень хозяйственный администратор. Он устроил целую сеть каналов между озерами на островах, поставил на них так и называемые до сих пор Филипповы мельницы. На приморских вотчинах, которые располагались вот по побережью Белого моря, но надо признать, что там, ну какая там почва? Во-первых, она заболочена, во-вторых, она очень бедная. То есть для сельского хозяйства она практически непригодна или очень малопригодна. Он образовал там соляные варницы. Причем, скажем так, не пожалел в них вложиться, и они давали очень хороший доход. Потом в дальнейшем он исходатайствовал у царя Иоанна Грозного льготы для того, чтобы на Москве там такое-то определенное количество, там, скажем, пудов, там тысяч, там все сказали в тоннах, да, эту соль реализовать и опять же беспошлинно иметь возможность вернуть все эти деньги в монастырь, ну не деньгами, конечно, а там же больше все равно было такое натуральное хозяйство, то есть уже какими-то там, скажем, слесарными приспособлениями и прочими вещами, причем сам он тоже не гнушался в том числе трудиться в кузнице. То есть даже еще проходя послушание послушником Федором Калычевым, он трудился в том числе в кузницах. Так вот, благодаря его он ввел многие механические усовершенствования. То есть мы бы сказали сейчас сеялки, веялки, какие-то там механические молоты в кузнях. То есть это вообще кажется для того времени, вот для середины XVI века, это было просто каким-то нововведениями. Ну, монастырская братья не столь была велика. И все время прибегать к наемникам, это было бы очень дорого просто. Поэтому, значит, он пошел вот таким вот путем. Прямо скажем, при игумене Филиппе Соловецкий монастырь стал промышленным культурным центром всего Северного Поморья. Активно развивалось и церковное строительство. Сначала был построен Успенский собор, причем построен точно очень оригинальной архитектуре. Это одностолпное такое строение. То есть очень интересно. Филипп завел колокола вместо привыкших в то время бил и клепал. То есть он заказал в Пскове, отлили колокола. Опять же, тоже с подачи Ивана Грозного. Воздвиг для братьев двух- и трехэтажные корпуса, больницу, что тоже очень важно, и заложил при нем, начал строиться знаменитый Преображенский собор Соловецкой обители. Как бы визитная карточка, мы сейчас сказали, да, всего Соловецкой обители. И тоже причем, когда он собирался этот собор еще только залагать, закладывать, правильно сказать, то вот монастырские братья, они стали очень кротко, как говорится в житии, недоумевать, из каких средств ты собираешься построить. И припоминает слова Евангелия, где Господь говорит, кто из вас, собираясь воздвигнуть столб, то есть построить башню, не сядет ли сперва и не рассчитает, и достаточно ли будет ему средств, чтобы, начав строительство, не завершить его посмешищем для других. Но он так и определил, что уповаю на Бога, который все потребное мне для жизни и созидания подаст. Много сделал святой в то время игумен Филипп по увековечению памяти и основателей монастыря, преподобных Зосимы, Саватия. Были обновлены сначала их деревянные надгробные часовни, заказаны были большие житийные с житиями иконы каждого из святых. Значит, на раке чудотворцев даже Иоанн Грозный пожертвовал два атласных покрова. А в дальнейшем именно игумен Филипп перенес в Преображенский собор монастыря мощи святых Зосимы Саватия. При нем были собраны даже и такие реликвии, как образ Божьей Матери Дигитрии, принесенный на остров Саватием, а также каменный крест, стоявший перед его кельей. Это псалтирь и ризы Зосимы преподобного, в которых сам игумен тоже с великим благоговением облачался в эти священнические ризы и совершал богослужение. При этом в период игуменства сам Филипп часто удалялся в пустынь, в 2 верстах от монастыря, где проводил время в молитве. И вот надо еще такой момент сказать, что через некоторое время игумен Алексий, он как бы пошел на поправку. И хотя имея, прямо скажем, послушание от новгородского архиепископа, увидев, что его преемник, как он считал, настоящий игумен, да, вот он настоящий игумен, он с себя складывает вот это вот игуменское послушание и уходит вот в свою пустынь, выходя фактически только на большие праздники и на воскресные дни для причащения животворящих тайн Христовых. А когда уже, наконец, игумен Алексий совсем окончательно за ним мог, созвал всю братью, то он вот уже окончательно принимает Филипп на себя все эти труды по игуменству. Больше того, игумен Филипп был участником и стоглавого знаменитого собора в Москве 1551 года. Вновь, как бы заново открывшись, и стал известен царю, то есть когда Филипп, ну, будущий Филипп, тогда Федор Калычев покинул Москву, Иван Грозный был около 8 лет всего, а теперь он получил от него богатое церковное облачение и подтверждение всех монастырских льгот. И вот теперь, при будущих его приездах в Москву, царем было велено давать ему из казны и кормовые деньги. В общем, многое что уже стало объединять царя и Филиппа.
И что все-таки случилось?
Случилось то, что когда один из кандидатов, как бы старше по архиерейской хиротонии, на московский митрополит, казанский архиепископ Герман, выразивший всякое полное несогласие с политикой Иоанна Грозного, попал в опалу, то занять престол московской митрополии предложено было соловецкому игумену Филиппу, который проявил себя как хозяйственник, как очень духовный человек, искавший единого на потребу. Иван Грозный вызвал игумена Филиппа в Москву, где на соборе епископов 20 июля 1566 года ему было предложено принять митрополитический сан. Но перед тем, как дать согласие, Филипп поставил условием уничтожения опричное. Оприч – это означает «кроме», то есть «вне». Это означает, что это некая особая когорта людей, которые вне законов, царивших в то время в московском государстве. Только личная охрана или личное подчинение государя. Ну, то есть не государя, а царя Ивана Грозного.
Здесь надо вообще понимать, что такое опричнина. Чтобы вот прямо вот наши радиослушатели поняли, что это значит, для чего она нужна была царю Ивану Грозному.
Личная гвардия.
Он ведь ее создает.
Да, особая, значит, это Александровская слобода, где очень так усердно есть что-то, мне сейчас, простите, вспомнился такой запечатленный, знаменитый вот Василий Блаженный, московский чудотворец. Когда однажды царь молился в Успенском соборе, тот к нему подошел после службы божественной.
Царь Иван Грозный.
Да.
И все о нем сегодня, да, не говорит, не о нем.
И Василий Блаженный ему говорит: «Царь, ты где сегодня был-то?» «Так я ж молился. Ты что, не видел я на своем царском месте? Да не было тебя там. Ты все по Александровой слободе ходил, досмотрел, как дворец построить». То есть
он тут стоял?
Да, телом-то стоял.
Да, мыслями-то его не было.
А мыслями ходил по Александровой слободе, все. Вот, поэтому это как бы такое, тоже нам тоже большой определенный урок.
Да.
Ну, конечно, на такое условие игумена царь не согласился, но оно предрешило определенные отношения. Как говорится, Филипп возразил, устав от споров, царь велел ему умолкнуть. Вот царственные, церковные иерархи по приказанию Ивана Грозного смогли все же уговорить Филиппа дать согласие. И он перед собором дал свое согласие на избрание, и что он по царскому слову, по его благословению, соглашается стать митрополитом московским, но что в опричнину и в царский домовой обиход ему не вступаться. И потому 25 июля 1566 года собором всех русских епископов он был возведен в сан епископа и поставлен на престол митрополитов московских всей Руси. И в первых полутора годах своей деятельности в качестве митрополита, в общем-то, известно мало, что отчасти объясняется и то, что многие документы просто погибли в пожарах в то время бывшие, да и в польско-литовской интервенции, то есть уже, это уже 17 век. Но житие сообщает только общие слова об этом периоде жизни Филиппа, что он был склонен подражать образу действий митрополиту Макария. То есть он управлял не только московской епархией, но подлинно всей русской церковью. Он поставлял епископов во всей епархии, наблюдал за их деятельностью, вещевал посланиями, но не имел права суда над ними, так как это была прерогатива церковного собора. В 1567 году митрополит Филипп созвал церковный собор, в работе которого принял участие и сам царь Иоанн IV. Причиной могла быть и смерть нескольких иерархов тогдашних русской церкви, необходимость решать вопрос замещения этих вдовствующих кафедр. Вернувшись в 1568 году зимой из первого Ливонского похода, царь Иоанн начал новую волну репрессий. То есть, якобы в отсутствие царя бояре мутили народ, якобы были перехвачены письма к московским боярам, польского короля Сигизмунда, гетмана Хаткевича, с предложением перейти в Литву и так далее. Начались просто массовые казни целыми семьями. Не просто там вот отдельных, а боярские, княжеские рода просто подвергались репрессиям. В 1568 году события эти переросли просто открытый конфликт между митрополитом Филиппом и царем. Филипп стал активно выступать против опричного террора. Сначала он пытался остановить все эти беззакония. Иоанн Грозно стал избегать встреч с митрополитом. Но когда, по словам Андрея Курбского, Филипп начал первое молить благовременно, як апостол великий рече, и безвременно, то есть взывать, да, то о том, что это не останется безнаказанным от Бога, то открытое первое столкновение произошло 22 марта 1568 года в Успенском соборе Кремля. Сообщают об этом, что, прося благословения, да, и по традиции Иоанн Грозный, надев на себя монашескую мантию, пришел вместе с опричниками на богослужение в черных ризах, в высоких монашеских шапках, и подошел к Филиппу за благословением. Сначала митрополит Филипп сделал вид, что не замечает царя, и только после просьб бояр благословить Ивана обратился к нему с обличительной речью. Всем виде и одеянии странном не узнает царя православного. В итоге, значит, был созван собор, в котором фактически митрополита Филиппа обвинили, ну, присущих тому временно там в колдовстве и прочих вещах, и, значит, собрались его низложить, и даже царь сначала грозился вообще его убить самой страшной казнью, как злодея и мятежника.
Батюшка, у нас сегодня уже заканчивается совершенный эфир. Просто остается буквально несколько секунд. Я думаю, что мы с вами еще вернемся к этой личности, святителя Филиппа, память которого отмечается 22 января. Поэтому благословите нас.
Помоги нам, Боже, в любых обстоятельствах жизни искать правду Божию, не искать легких путей, потому что легкие пути, они коварны, они лукавы. И, как правило, они не оправдывают потом тех надежд, на которые человек на них возлагает. А искание правды Божьей приводит к утверждению в этой правде, хотя подчас и даже через мученический венец.
Протоиерей Илья Кожевников, настоятель прихода во имя Святой Троицы города Полевского, принимал участие сегодня в беседах о вечном.